Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и сегодня я буду брать интервью у человека, который уже не раз и не два вписал свое имя в скрижали истории PokerStrategy.com. Стоит упомянуть хотя бы тот факт, что совсем недавно он стал обладателем почетнейшего звания Mr. Russian Community 2011. Вы, наверное, поняли, что это пользователь, который носит гордое имя Старикан, но все мы его знаем под именем Лёня, и он уже здесь. Лёнь, привет!
Привет всем, привет, Митя, он же Дима, он же Митя Зет.
Да, для тех, кто не знает, кто еще не в курсе, я вот напомню, что на Poker Strategy с недавнего времени стартовало вечернее лайв-шоу. Оно недавно обзавелось своим названием. Название следующее – «Полный дом». И вот недавно совсем Леня был у нас в гостях. Но, к сожалению, или к счастью, в рамках этого шоу мы, как правило, не обсуждаем никакие серьезные темы. Вот, и это шоу, и этот выпуск этого шоу был абсолютно не исключением. Там мы в основном шутили и прикалывались, и ни одной серьезной темы покерной так и не затронули. Так мне показалось. Твое мнение, Лень?
Ну, там просто Юля так нежно говорила, что, если честно, я кроме этого ничего больше не помню, что там было. Была еще очень крутая песенка, которую, к сожалению, по техническим причинам не все услышали, но она была замечательная. Ну, она теперь мой рингтон на телефоне.
Да, песенка действительно получилась забавная. Для тех, кто не слышал ее, скажу, что она была посвящена, специально написана и записана вот специально прямо для Леонида в качестве поздравлялки. И я предлагаю, раз уж мало кто ее смог услышать, поставить сегодня, наверное, в конце программы.
Хорошо.
Так вот, ни одного серьезного слова тогда произнесено не было, а сегодня я предлагаю нам с тобой компенсировать эти пробелы и поговорить, собственно, о предмете. Предмет у нас, как ты понимаешь, один – это покер. Вот с этим вопросом я и предлагаю разобраться. Ты не против?
Ну, давайте, ладно, я не против, уговорили.
Ну и первый вопрос, так сказать, для затравочки. Представься нашему комьюнити, расскажи о себе немного в покерном контексте, что играешь, где, почем и вообще из чего состоит и чем наполнена твоя покерная жизнь сегодня.
Ну, представлюсь для начала. Меня зовут Леня, я из города Энгельса, мне 24 года недавно исполнилось, и в покер я играю уже около 3 лет. На данный момент моей основной дисциплиной являются МТТ, то есть мультитейбл турниры. Их я играю примерно уже 2 года. Дорос до тренерства на Poker Strategy. Что касается лимитов, то, к сожалению, кэшауты не позволили мне в свое время подняться на высокие лимиты, когда я побил средние лимиты. И вот на данный момент я на средних лимитах застрял и играю примерно турниры от 22 до 55 долларов боинами.
До 55?
Да, ну, то есть до 55 могу себе напрямую позволить, а на более дорогие я либо продаю доли, либо пытаюсь отобраться. Ну, обычно продаю доли, потому что через сателлиты я очень редко отбираюсь.
Ну, вот ты как бы ответил, в принципе, на все вопросы, которые у меня к тебе были сразу. Вот, и в шоу, в принципе, можно наше сегодняшнее заканчивать.
О, ну, все, отлично, спасибо, Мить. Когда выйдет уже выпуск?
Очень скоро. Вот, но все-таки я, наверное, все-таки еще попрошу тебя поподробнее остановиться на каждом твоем микроответе. Вот давай начнем тогда с самого-самого начала. Во-первых, как вообще 4 года назад, как ты сказал, если я не ошибаюсь, тебе пришла идея в голову заняться покером?
Честно, вот я читаю интервью других игроков, да, и они говорят, увидели покер на 7ТВ, увидели покер на 7ТВ, увидели покер на 7ТВ и решили играть. Я покер на 7ТВ смотрел тоже, но не могу сказать, что именно из-за покера на 7ТВ я начал играть. Наверное, тут все-таки основную сыграла роль, это я был в локальной, не в локальной сети, а в местной саратовской сети на портале, проводился чемпионат по покеру, причем он проводился, естественно, на обычной там какой-то программке, техасский безлимитный холдем. Я знал правила, ну, не знаю, как-то я играл в пятикарточный покер в свое время, такой я вообще игровой человек, то есть я во все умею играть, во все знаю правила, во что-то лучше, во что-то хуже. Но так получилось, что именно на вот этом портале местном я, скажем так, окунулся в атмосферу техасского холдема, и потом кто-то, собственно говоря, из этих игроков уже был зарегистрирован на Poker Strategy, и там я по реферальной ссылке зарегистрировался, прочитал статьи и попытал свое счастье, так сказать, в покере.
Да, причем попытал ты это счастье достаточно удачно, как мы все знаем. И в связи с этим еще один вопрос. Как известно, очень и очень многие люди начинают играть в покер, но далеко не все, и только очень небольшая часть из этих людей добиваются какого-то действительно значимого результата. Поэтому всегда интересует вопрос перехода вот от рыбного состояния в состояние нормального, качественного, хорошего, плюсового игрока. Вот что тебе помогло перейти эту грань? Что явилось катализатором в твоей покерной карьере?
Ну, тут весь, наверное, вопрос во времяпрепровождения молодых людей. То есть, вообще, очень многие играют в компьютерные игры, и в какой-то момент покер стал обычной компьютерной игрой, в которой вместо игр, в которые играли раньше, стали все играть в онлайн-покер. Понятно, что обычно это в большинстве случаев идет игра на фантике, но игра на фантике меня не сильно интересовала, и в какой-то момент, поняв, что можно зарабатывать этим деньги, я взялся за обучение и старался заработать. У меня была цель заработать на ноутбук. И вот мне перечислили мой стартовый капитал от Poker Strategy. Я его радостно начал превращать в деньги на ноутбук. Превращал. В итоге превратил все это в грустный ноль. Уже было собрался повесить руки, но понял, что еще есть фриролы. Играл в фриролы. Потом пришел вовремя бездепозитный бонус от Патипокера, и понеслось-поехало, и так потихоньку я раскрутился, и уже в какой-то момент я не представлял себе своей жизни без покера, то есть так получалось, что в то время, которое я раньше проводил за компьютерными играми, я проводил за покером. То есть получается, что в принципе ничего в моей жизни не поменял покер, именно такого кардинального, кроме того, что я вместо бездумного просаживания времени за обычными игрушками, которые никакой выгоды мне, кроме как посаженное зрение, не давали, я имел возможность в это же время заработать деньги, играя в это время в игру, интересную игру. То есть изначально это была игра. Потом поставил цель, к этой цели шел, достиг этой цели, купил себе ноутбук и все. И тут я понял: ребята, но этим же можно зарабатывать деньги. Вот он, пришел ноутбук, я его заказал в интернет-магазине, пришел, вот он ноутбук, я его открываю, трогаю. Думаю, а почему не заработать еще на что-нибудь? Дай-ка я... Ну и плюс, это же интересно. Это игра. Как в этом... Это, ты играешь, еще и деньги зарабатываешь. Ну так потихоньку я начал учиться, и как раз после того, как я купил ноутбук, у меня остались там совсем какие-то крохи, и вот с того момента я, собственно говоря, начал вести свой блог, и с этих крох пытаться построить свой путь в покере.
Но для того, чтобы заработать на ноутбук, тебе пришлось все-таки подучиться, или это ты делал просто по наитию, вот просто по собственному опыту, как бы не читая там статей, не смотря видео?
Знаете, первые 3 месяца, наверное, я пытался играть по наитию, ну, я думаю, как и многие. Но потом, через 3 месяца, я понял, что как-то я все в ноль играю, либо даже в легкий минус. То есть получалось, что я на фриролах выигрываю, а на СНГ, в который я в тот момент играл, проигрываю. И, соответственно, я подумал, что остальные-то учатся, а чем я хуже? И стал читать статьи, ходить на тренировки. Тогда я помню, к ликвидатору пришел, и для меня просто открылся этот новый мир. То есть я понял, что, ребята, я 3 месяца занимался ерундой. И тут, когда мне стали те раздачи, над которыми я ломал голову, не знал, что сделать, тут мне доступным языком объясняли, и я говорил: ох ты, вот это да! И так потихоньку я стал ходить на тренировки. Читать я никогда не любил, но вот именно такие живые тренировки являются для меня очень увлекательными. Когда я видел, как играют другие люди, потом уже со временем стали популярными конференции в Скайпе, то есть люди объединялись, чтобы вместе обучаться, и вот, наверное, тогда я понял, что в покере можно расти, и именно обучаясь можно расти.
Но вот само обучение покеру, оно же состоит из огромного количества разных аспектов. То есть это такая разветвленная система получается, то есть тут есть и статьи, и видео, и там вводы, тренировки, книги, все что угодно. Вот из всего этого огромного списка возможных путей получения каких-то знаний, информации, что тебе лично больше всего помогло?
Я понял вопрос. И у меня есть на это, на самом деле, однозначный ответ. Мне больше всего помог чужой опыт. То есть это открытые тренировки и совместная игра в скайп-конференциях. То есть в теории, теорию можно прочитать, да, один раз и, ну, понять ее и простить. Но в целом именно опыт. Опыт дает максимальный рост скилла. То есть тут в чем вопрос? То, что когда ты играешь, ты платишь за свои ошибки сам. Да? Когда ты смотришь, как играет другое, то ты учишься бесплатно на чужих ошибках. Да, видео похоже с именно вот этой вот как раз живыми тренировками, но все же видео это... Его очень часто многие смотрят как кино. То есть, ну, я посмотрю, там, может, что интересного подчерпну. А именно, когда идет постоянный разбор каких-то рук, каких-то ситуаций, то это все в мозг, ну, по крайней мере, у меня, въедается получше. Именно вот такое живое общение, живые тренировки, они дали мне больше толчок в моем покерном развитии.
Каким образом ты определился с дисциплиной? Как ты ее выбрал?
Ну, изначально... Я играл СНГ, потому что, не знаю почему, честно скажу, сейчас не могу понять, почему я играл СНГ, но вот начал я их играть, видимо, потому что я прочитал статьи по СНГ, их, наверное, было меньше, чем по кэшу, поскольку я не люблю читать, посмотрел, где поменьше статей, там быстренько прочитал и начал играть. И потихоньку-потихоньку стал в них играть, ну, они... не приносили мне большого, скажем так, удовлетворения. А как, ну, когда я попробовал турниры, я понял, что вот реально турниры – это мое. Я уже не раз говорил, что для меня в покере деньги, да, они важны, но основная составляющая – это соревновательный эффект. И когда как первым из 9 там, да, в СНГ – это неприкольно. В кэше какие-то ББ на 100 – это тоже неприкольно. А тут ты приходишь и говоришь: ребята, я выиграл турнир, было 2000 человек, и я из них самый лучший. И вот ради этих чувств, собственно говоря, и играют до сих пор.
А вот о турнирах, кстати, вот буквально за 10 минут до начала нашего интервью ты доигрывал какой-то некий турнир. Вот чем дело-то закончилось, расскажи.
Ну, к сожалению, я занял только 3-е место. Мне очень понравилось, как я играл. Немножко не повезло в конце, но в целом, когда ты играешь хорошо, да, и вылетаешь по какой-то, скажем так, случайности, это не... Для меня это легко переносить. Гораздо сложнее, когда ты играешь хорошо, но в какой-то момент ты делаешь несусветные несколько подряд глупостей и вылетаешь рядом с большими деньгами, ну, либо не очень большими, рядом с, допустим, с финальным столом, или только зайдя на финальный стол. Вот именно когда ты ошибаешься, и из-за твоей ошибки это все произошло, из-за глупой ошибки, вот это очень сложно переносить. А вот сегодня я занял 3-е место, но играл отлично. И на самом деле я в хорошем настроении. Я выиграл 3-е место.
А на сколько человек был турнир?
Ой, вот это вопрос, конечно, с подковыркой. Но это был утренний турнир, там не очень большое было поле. Но если очень интересно, я могу прямо сейчас быстренько глянуть и сказать. Это был турнир на 720 участников. 720.
А вообще, какие румы ты предпочитаешь?
Ну, на самом деле, слово «на самом деле» ко мне очень сильно прицепилось в последнее время. А румы я предпочитаю... Естественно, Poker Stars, Full Tilt, царство ему небесное, хотя сегодня вроде позитивные новости. 8-8, Party Poker, Ну и, пожалуй, сейчас это основные румы для игры в турниры, потому что на iPoker, OnGame не очень хорошая структура, на OnGame еще и несинхронизированные перерывы, поэтому для МТТшника сейчас выбор достаточно прост, это 8-8, Poker Stars и Party Poker.
Вот скажи, неужели твоя карьера складывалась настолько безоблачно, что буквально там, проиграв первый стартовый полтинник и оставшись там с небольшой какой-то денежкой, ты просто взял и поднялся, и у тебя не было никогда серьезных передряг. Случались ли какие-то у тебя неприятности, даунсвинги и прочие гадости?
Да, на самом деле опять прицепилось ко мне. Случались. Это был... не соврать. То есть вот я заработал ноутбук, начал вести блог, начал подниматься, у меня пошли успехи. То есть как раз я закончил университет, был финансовый кризис, и так получилось, что покер стал приносить мне небольшой доход. И я решил, что неплохо бы попробовать зарабатывать покером. И я зарабатывал. Вот, то есть у меня получился хороший там октябрь, ноябрь, декабрь. В начале января я заношу турнир, и после этого как отрезало. Тут, возможно, я немножко возгордился, что я хороший игрок, что я бог покера. И тут настал этот период, когда я был лохом покера. И на протяжении достаточно долгого времени я проигрывал все. Это тут еще сложилось таким образом, что я поставил себе в тот момент цель достичь определенного числа тысяч долларов, и я достиг этого числа тысяч долларов и снял деньги. И получилось, что я, побив лимиты, да, то есть я побил 11-долларовый лимит как раз в тот момент, и надо было переходить уже на лимит 22 и выше, я вывожу все деньги и получаюсь опять на лимитах 3-11 долларов. Мой, скажем так, соревновательный дух запротестовал и сказал, что это за обман. Я же только это все выиграл, только поставленную цель достиг. И тут именно психологически, не то что я сломался, но мне было очень тяжело. Я не мог найти в себе мотивацию для игры. И, наверное, целый месяц я не играл. Я спустя полтора или два года не играния в доту, это... Warcraft 3, карта там, кто не знает. Я стал опять играть в доту, я целый месяц не ходил, ну, как бы я не работал и не играл в покер. Я играл, сидел в доту, там занимался какими-то еще друзьями и так далее. Было очень тяжело. Я думал, что надо идти устраиваться на работу. Уже пошел на собеседование, и тут начало срабатывать правило. Было у меня в самом начале покерной карьеры, когда я как раз вот осенью после окончания университета, или я еще был на пятом курсе в тот момент, не помню. Суть в том, что уже пора идти искать работу. Уже взрослый человек, там 21 год, надо идти искать работу. Я начал записываться на собеседование, и в течение целого месяца, по-моему, это был октябрь или ноябрь, 2008 года.
Да.
Или 2009. Нет, 2009, наверное, 2009. Ну, в общем, представьте. Я записываюсь на собеседование. Все, завтра идти. Думаю, ну ладно, вечером сыграю свои обычные турниры. Бам, выиграл. Думаю. Естественно, всю ночь турнир шел. На утро я никакой. Звоню на собеседование. Извините, я не приду. Без проблем. Проходит неделя, опять никаких успехов, думаю, все-таки я собрался идти устраиваться работать, записываюсь на собеседование, и что бы вы думали? Бам, опять выигрыш. Проходит еще неделя.
Скажи, с тех пор ты каждый день записываешься на собеседование на какие-нибудь?
Нет, вот дело все в том, что я решил не злоупотреблять этим, собственно говоря, свойством, и на собеседование записываюсь очень редко, и только когда этого действительно хочу. Так получилось, что я стал... Сначала я два раза выиграл так, записавшись на собеседование, потом у меня пошла серия, я выигрывал каждый вторник. 5 вторников подряд я делал занос. У меня это уже традиция. Ну и, собственно говоря, это была предыстория, а потом вот случилось вот это даунсвинг, можно так сказать, тильт, я тильтовал, плохо играл, моя вот эта душевная передряга с непереходом на высокие лимиты, и, естественно, я записываюсь на собеседование, ну сколько, я месяц дома просидел, надо же идти уже работать, записываюсь на собеседование, получается, что собеседование вечерком, я то ли на 5, то ли на 6 вечера мне назначают. Я просыпаюсь утром, время 8 утра. Я думаю, ну, еще до собеседования есть время. Сяду, поиграю немножко. Запустил турниры, они утренние же, они с небольшим количеством человек. И что вы думали? Мне надо выходить на собеседование, а у меня финальный стол. Я звоню, говорю, вы знаете, я сегодня не могу прийти, я занят. Выигрываю турнир. Думаю, ну ладно, поиграю еще. И вот так как-то получилось, что у меня занос, он меня опять мотивировал, появился опять банкролл, и я опять стал играть в покер. И так вот эту трудную полосу я преодолел. Вы не поверите, я дополню сейчас эту историю, сегодня, да, у меня опять неудачная полоса, то есть я с начала месяца очень плохо играю, очень плохо, и... Я записался на собеседование, вы не поверите. И мне сказали, что мы вам позвоним. То есть я сходил на собеседование, мне сказали, мы вам позвоним. Ну и как бы я пришел и сел играть в турниры. И вот как бы сработало. Не поверите, но факт.
Скажи, а вот с момента окончания института тебе удалось хотя бы один день поработать на работе? Или ты вот сконцентрировался исключительно на посещении или, точнее, забивании на собеседование?
Так, поработать... Я вот сейчас думаю.
Ну, вот я имею в виду твою специальность. Кстати, какая у тебя специальность? И по специальности ли ты собираешься каждый раз поработать, идя на эти собеседования?
Я закончил физический факультет Саратовского государственного университета. По специальности я физик. И каждый раз, когда я иду записываться на собеседование, я не иду записываться на собеседование по своей специальности. Я записывался в издательство редактором. Я записывался офис-менеджером, я записывался каким-то тоже там менеджером по работе с клиентами, и вот последнее, это я ходил диджеем на радио записываться, но поскольку у меня опыта в этом никакого нет, и получилось, что я пришел на собеседование, и там... Как бы на одно место у нас было двое, и один парень работал 3 года на радио ведущим новостей, то меня, соответственно, не взяли туда. Ну вот, собственно говоря, обещали перезвонить. Хорошо, что не перезвонили, потому что покер опять сказал, что Леня, ты никуда от меня не уйдешь. И ни единого дня физиком я не проработал.
Скажи, а вот ты ходишь на эти собеседования и пытаешься периодически устроиться на работу, потому что тебе пока покер не приносит достаточное количество средств, или тебя просто родители пинком под зад уже выгоняют, иди работай?
Ну, тут с родителями сейчас уже попроще, то есть я зарабатываю покером, они это знают, и ну, понятно, что, допустим, бабушке очень трудно это перенести, да, она человек старой закалки, она не понимает, как доллары в компьютере могут стать долларами в жизни. Ну и плюс, на самом деле, мне самому хочется работать, потому что покер покером, но просиживать целыми днями у компьютера и гробить молодость, скажем так, только у монитора, понятно, что можно от монитора отходить и там тратить деньги, которые ты заработал, но хочется все-таки достичь чего-то полезного и какие-то другие свершения в других областях достичь. Поэтому периодически на меня эти мысли накатываются, я иду устраиваться на работу, но не хватает мне, к сожалению, именно мотивации, когда, не скажем так, легкие деньги, но когда деньги в любимом деле тебе идут, скажем так, на постоянной основе, очень трудно идти и мотивировать себя в каких-то других областях.
Ну, а тебе не кажется, что вот в наше, так сказать, время, в большинстве случаев работа в офисе, там, ну или где-либо, это примерно то же самое, то есть просиживание на пятой точке за компьютером и не более того, только плюс еще, в отличие от того, когда ты работаешь дома, как бы ты не можешь расслабиться особо, то есть за тобой полнейший тотальный контроль. какая-то такая упорядоченность жизненная, рабочая, иногда излишняя. Люди, которые, возможно, тебе неприятны, но ты вынужден с ними проводить целую жизнь. Ну, и, в общем, и так далее, и тому подобное. Плюс там дорога на работу, с работы, зима, холодно, противно, темно.
Это ты, безусловно, перечислил те доводы, которые все время останавливают меня от устройства на работу. Действительно, такие мысли у меня есть в голове. Я все-таки, будучи студентом, успел поработать как раз в страховой компании. Там и были и люди, которые мне были неприятны, и упорядоченная жизнь, и холод, и все-все-все. Ну, я в последнее время я ищу больше такие, скажем так, вакансии, которые будут мне интересны, и которые не будут меня сильно загружать, и чтобы оставалось время на покер, и, если что, можно было легко уйти. То есть, ну, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, не получается у меня устроиться на работу. Может быть, к лучшему.
Ну, а вообще близкие твои люди, твое окружение, как они относятся к твоему увлечению покера вот в целом? Как бы никого не шокирует?
Раньше я вообще не говорил, что я играю в покер. У меня была легенда, то, что я работаю на рыбном заводе. Ну, я, по-моему, ее на вечернем шоу рассказывал, что работаю на рыбном заводе, что по ночам я сижу и ищу поставщиков с рыбой. Если я нахожу хорошую рыбу, то у меня есть вечером доход. Если не нахожу хорошую рыбу, то иногда сделки срываются, я еще и в минусах ухожу. То есть многие люди верят, говорят, о, а где этот завод находится? Ну, я говорю, ну, главный офис находится на острове Мэн, или главный офис находится на Гибралтаре, в зависимости от того, на каком покер-руме я сейчас играю. И они как-то успокаиваются, говорят, о, да, да. В то же время, когда сейчас я стал тренером, я могу уже говорить, что я не игрок в покер, а что я тренер по покеру. Это воспринимается уже совершенно по-другому. То есть, когда я говорю, я игрок в покер, мне говорят, а ты еще квартиру не проиграл, да? А тут, когда я говорю, что я тренер по покеру, то мне все, ух ты! Ого! А недавно вот на собеседовании я первый раз сказал на собеседовании, чем я занимаюсь. Она говорит, а кем вы работаете? Я говорю, я тренер в крупнейшей покерной школе в мире. Да, и вы что, в покер играть умеете? Я говорю, ну нет, на самом деле достаточно просто иметь хороший педагогический талант. Она как бы покачала головой так удивленно, ну, на этом тему замяли и перешли к каким-то другим вопросам. Ну, то есть сейчас, когда тренер, я уже не стесняюсь говорить, что я тренер.
Расскажи, при каких обстоятельствах ты вот стал работать тренером на Poker Strategy? Как так получилось?
Получилось довольно случайно. Вообще, я любитель посещать тренировки, и с удовольствием их долгое время посещал. И в какой-то момент тренировки как раз вели Гнат и Питон, и Гнат уехал на какие-то оффлайн-турниры, и его не было, он не мог выходить, а тренировки все время забывали переносить. А я как раз на эти тренировки приходил, ну, у меня была уже кое-какая известность, но это было относительно недавно, то есть я такой уже закоренелый форумчанин, то есть меня многие знают, и как бы давали мне голос, я играл. Одну тренировку играл, вторую тренировку играл. И получилось, что я целый месяц, по сути, внепланово вел тренировки. Причем, что Гнат проводил эти тренировки потом в другие дни. Но поскольку коучинг-плеер был открыт в тот момент, я их проводил. И я написал Рустему, говорю, вам не нужен запасной тренер на случай, если кто-то уйдет. В тот момент был и Вайп еще запасным тренером, который тоже... Ему просто не было места. И получилось, что уходит Гнат, и на его место берут тут же Евайпа, и Рустем соглашается, говорит, ну, будешь запасным тренером. Проходит два дня, и Питон говорит, что он больше тренировки вести не будет, и Рустем пишет мне в Skype, говорит, будешь вести, сможешь? Я говорю, смогу. Он такой, ведешь в среду в 22:00. Я говорю, хорошо. И вот так я стал тренером.
Круто, прям какой-то вестерн получился у тебя.
Не, ну тут шерифа не было, никто никого не убивал, но злодеи не нападали на кабак.
Мне представились такие седые, строгие мужчины, мужской такой разговор, и рука, подрагивающая возле нагана. Ну и как тебе в качестве тренера, вообще твои ощущения первые, насколько тебе это интересно, не отнимает ли это слишком много времени, развивает ли тебя это как покерного игрока, или наоборот мешает твоей игре основной?
Ну, если честно, я, скажем так, люблю... внимание, да, то есть на тренировках к моей игре приковано внимание. То есть помимо вот такого самоудовлетворения от того, что мне досталось внимание, еще ты сосредотачиваешься, чтобы не наделать никакой ерунды. Когда ты играешь один, да, то у тебя порой бывает, скажем так, желание, да горе оно все синим пламенем, сейчас быстро турниры последние распихаю, да спать пойду, или там кино пойду посмотрю, или гулять пойду. А тут на тебя смотрят там 100-200 человек, и ты понимаешь, я не могу так сделать, что они скажут? Они скажут, зачем нам такой тренер? И, соответственно, ты мобилизуешься, пытаешься показать свою лучшую игру, плюс когда ты проговариваешь свои мысли вслух, когда ты эту саму раздачу ты обсуждаешь даже с самим собой, ты можешь в своих же словах найти противоречие и прийти к правильному выводу. Плюс порой возникают дискуссии, то есть помимо того, что кто-то обучается на моей игре, еще и я обучаюсь за счет того, что с какими-то другими игроками мы вступаем в дискуссии, обсуждаем, как надо было сыграть или иначе надо было сыграть. И, соответственно, это приносит мне именно рост скилла. Небольшой, но явно что приносит. Ну и, естественно, еще стоит отметить, что мне нравится преподавать. То есть мне нравится доносить до людей что-то полезное. Ну, надеюсь, что полезное. Все-таки я не супер-пупер игрок, но что-то, я думаю, для начинающего уж точно могу выразить своими словами.
Я думаю, что это абсолютно невозможно подвергнуть ни малейшему сомнению, поскольку я напомню нашим слушателям, что совсем недавно, вот, по-моему, в прошлом месяце, ты по общему голосованию на нашем портале pokerstrategy.com стал тренером месяца. Вот с чем мы тебя, конечно, поздравляем. Хоть немножко запоздало. Ух, ура!
Ура!
Ура! Ура! Ура! Вот, то есть, видимо, тренер ты все-таки неплохой, если ты лучший тренер месяца. Вот как ты думаешь сам, почему люди, пользователи, выбрали именно тебя? Есть ли там какие-то объективные причины?
Да, безусловно, у меня есть прям одно точное объяснение. Потому что я понизил статус золота до серебра своей тренировки. Соответственно, количество человек на тренировке увеличилось втрое. И благодарные люди решили меня, видимо, вознаградить и проголосовали за меня. Ну и плюс в этом месяце я вел тренировки чуть ли не через день, по той причине, что проходил покер-фест на пати-покере, и были дополнительные тренировки, и получилось, что чуть ли не больше всех в этом месяце тренировок я провел из всех тренеров. Возможно, там людям понравилось, и они решили, что я достоин этого звания.
Безусловно, и пользователи, мнение пользователей этому подтверждение. А скажи, а ты не пробовал заниматься еще чем-нибудь в рамках портала, ну, например, оценкой рук?
Ну, иногда я заходил в оценку рук, оценивал. Но, если честно, очень сложно мне это дается. Когда на статичные просто смотришь картинки и пытаешься это все оценить, то, ну, скажем так, не всегда я могу дать объективную оценку. Со своей колокольни я, конечно, могу оценить, но не могу точно сказать, правильно это или нет. Поэтому в оценку рук я даже не пробовал податься. Я заменял пару раз Roach.ru на его тренировке по оценке рук. И, если честно, они мне давались с трудом, потому что все надо охватить, недостаточно информации. Я, честно говоря, был в некотором шоке от этого.
Хорошо, ну а вообще, вот если коснуться более общей темы, какие цели в покере ты себе ставишь, вот такие, скажем, краткосрочные и, может быть, в продолжительном времени?
Ну, у меня на этот год были цели заработать 40 тысяч на Full Tilt и Poker Stars. Были цели съездить в зарубежные поездки, были цели еще там съездить, возможно, на офлайн турниры. Ну, всем известная история с ФТП. Потом, как бы, я ушел из команды, я был раньше в GG Team. И как-то цели я перераспределил. В две зарубежные поездки я съездил, с офлайн турнирами пока решил ограничиться. До 40 тысяч еще довольно далеко. А что касается ближайших целей именно, то хочу я все-таки накопить на квартиру. Я понимаю, что, наверное, опять придется подниматься с низов после того, как я на нее накоплю. Но я к этому уже себя морально готовлю. Думаю, что если еще такое дело, как бейкерство, не прекратит свое существование, то это позволит мне остаться на моих играемых лимитах. Думаю, что найдутся люди, которые захотят, поверят в меня и захотят в меня вложиться. Ну, то есть вот основная цель сейчас — это на квартиру все-таки добить оставшиеся средства. И что касается именно покерного, да, то все будет зависеть от того... Все-таки хочется мне в покере, наконец, занести пятизначную сумму. Кто меня часто спрашивают, какой твой самый большой занос? У меня самый большой занос всего $5600. И мне все-таки хочется наконец-то что-то нормальное занести, чтобы это дало толчок моей карьере, точнее.
Ну а нет ли у тебя каких-то просто мегафантастических серьезных амбиций покерных? Вот как ты подумываешь иногда украдкой? Допустим, не представляешь ли себя известной медийной персоной именно в покере?
Покерной. В покере, да? Ну, что касается вот офлайн, да, каких-то турниров, то пока что они меня не манят, что вот прям как Михалыча красными труселями манят и манят. Нет, такого нет. Понятное дело, что хочется попробовать свои силы, но в то же время я себе отдаю отчет, что это нужен хороший запас банкролла, а пока мне банкролл именно не удается опять построить, скажем так, достаточно большим. То есть отсутствие вот этих больших заносов, оно не позволяет резко развить банкролл. А такие медленные заносы, точнее, маленькие заносы и медленное развитие, оно не дает мне строить каких-то там ошеломляющих планов на ближайшую перспективу. И думаю, если будет крупный занос, все поменяется, я там поверю в себя, начну играть более высокие лимиты и задумаюсь уже и об офлайн-турнирах, и, возможно, о поездке на ФСОП. Но пока ближайшие цели — это все-таки занести что-нибудь больше 10 тысяч и развить банкролл, и постараться добить деньги на квартиру и оставить себе банкролл для... Ну, то есть ближайшая цель на данный момент — это заработать на квартиру и оставить себе в кэшере банкролл для комфортной игры на родных на данный момент лимитах. Вот такие у меня планы, и так я ответил на твой вопрос про офлайн-турниры.
А, кстати, вообще офлайн-турниры, насколько ты знаком с офлайн-игрой?
Два раза без капюшона, без очков играл с друзьями, один раз на деньги, ушел минус 3 стека, там не знаю, НЛ сколько было, жутко меня это разозлило, потому что я... Реально понимал, что я проигрываю только потому, что у меня нет опыта игры в офлайне. Не потому, что они сильнее, да, не потому, что они лучше играют, да, а потому, что у меня нет опыта. То есть я не могу показать свою лучшую игру. Я зажатый, я, скажем так, не знаю. То есть они делают какие-то стандартные действия, то есть там какие-то страдлы, или как это там называется, вне очереди баттон они себе забирают. Я в этом ничего абсолютно не понимаю, чувствовался абсолютно некомфортно, и в итоге залил пару стеков и ушел со стола, то есть сидел, смотрел, как они играют. И для меня офлайн, именно вот какой-то такой вот кэш офлайн, для меня пока что, скажем так, больная тема, я в этом полный профан. Думаю, если играть именно турнир, да, какой-то, допустим, там, ВПТ, ЕПТ, или там, ВСОП и так далее. В этом плане, я думаю, будет попроще, потому что там все-таки стандартная турнирная игра, с которой я знаком в интернете, да, она будет немножко отличаться, но именно по структуре, по динамике там будет все примерно одинаково. А так, поскольку я в кэш не играю и в онлайне, для меня кэш в офлайне становится испытанием.
Ну, а кэш в онлайне, он тебе просто не интересен, но ты пробовал вообще, в принципе, так серьезно, более-менее играть кэш?
Да, я пробовал. Я даже больше скажу, в какой-то момент меня сиськи тренировал играть в кэш, если вы помните, кто это такой, Андрей, привет.
Безусловно, да.
Он тогда еще только тоже поднимался по ступенькам турнирного покера, поигрывал он в кэш, и мы с ним в скайпе общались, и он, я на меншине тогда играл, и он через TeamViewer открыл, смотрел за моим столом, следил и поправлял меня. Ну вот один час буквально он со мной поиграл, и это дало мне просто там такой заряд уверенности, такой я, то есть, все, я плюсовал на меншине, на NL2 или NL4, я не помню точно. Ну так, я серьезно думал, все, сейчас я кэш-то побью. Ну, потом... Все дело в том, что я не работал над своей игрой, и в итоге мне не особо кэш был интересен, мне всегда турниры прельщали. В итоге я с кэша как-то заскочил, потом вновь попробовал на Poker Stars побить NL25, благо у меня был большой запас банкролла для NL25. Ну, как итог, я в какой-то момент замазался, в свой день рождения я решил открыть пару столов, и в итоге до обеда, пока мама с бабушкой резали салаты, я успел слить в абсолютно трезвом рассудке что-то порядка 20 или 30 стеков, и потом очень долго не открывал кэш. Ну, не мое это, я не могу, мне некомфортно играть кэш, это претит моему характеру, что ли.
Вообще, насколько ты себя уверенно чувствуешь в игре? То есть, считаешь ли ты, что вот на сегодняшний день ты обладаешь на таким уровнем знаний и опыта, что, в общем-то, тебе разорение твоего банкролла в покере вообще, в принципе, не грозит?
Ну, за столами я себя чувствую почти всегда уверенно, то есть у меня всегда есть план, как я буду играть, а что касается разорения, то здесь четкий банкролл менеджмент, у меня он очень консервативный, то есть это 200, а то и 300 баинов играемого лимита, то есть я не лезу сразу на высокие лимиты, у меня есть друзья, которые поплатились за это, и получилось как? То, что мы примерно одинаково развивались, но я пошел по консервативному пути, они пошли по агрессивному банкролл-менеджменту, и сейчас я продолжаю зарабатывать покером, а они продолжают зарабатывать не покером, чтобы этим покером, собственно говоря, начать опять зарабатывать.
Вот видишь, мы с тобой постепенно подошли к рубрике, которую я бы назвал «Советы начинающим». И вот главный совет начинающим от старикана, прошу обратить внимание, не только старикан даст этот совет, я уверен, многие-многие подпишутся под этим правилом. Ребята, всегда неукоснительно соблюдайте самые классические правила ведения банкролла. А иными словами, банкролл-менеджмент превыше всего.
Да, ребята, банкролл-менеджмент – это наше все. Можно не уметь играть в покер, можно тильтовать, но если вы ведете банкролл-менеджмент правильно, вам не позволит это слить, скажем так, все, что вы непомерным трудом, долгими потными ночами пытались заработать. Соблюдайте банкролл-менеджмент. Потому что вот особенно для начинающих, у меня друг недавно, взрослый человек, 26 лет, говорит, все, я тоже покер смотрел по телевизору, буду зарабатывать миллионы, только скажи как. Я ему, соответственно, даю ссылку на Poker Strategy, говорю, ты сначала прочитай статьи, все выучи, вызубри, и потом начинай играть. И не отклоняйся от предложенной тебе стратегии. На первых порах тебе она поможет на все 100. То есть ты будешь 100%, ты не проиграешь. Да, возможно, ты не будешь много выигрывать, но ты не проиграешь. Но тут, как бы, я отслеживал его прогресс, Проходит неделя, я говорю, ну как ты? Он говорит, ну я все статьи прочитал, играю на NL2, ну там, конечно, идиоты, ну я стараюсь придерживаться. Проходит 2 недели. Как дела? Я играю NL2, но я не понимаю, как король-дама можно на фулл-ринге с УТГ выкидывать. Я эти руки не выкидываю. Я говорю, ну, слушай, ну, по стратегии же надо выкидывать. Выкидывай. Ладно. Проходит еще неделя. Ну, как ты? Ну, что-то мне на NL2 надоело играть. Я пошел на NL10. Я уже выиграл, типа, $20. Все, я крутой. Пойду на NL10. Я говорю, Коля, вернись на NL2, у тебя нету банкролла на NL10. Я говорю, тебе один раз раздадут королей в тузов или туз-король в дамы, и ты не выиграешь этот коин-флип, и у тебя не останется банкролла. Он такой, типа, все будет хорошо. Проходит еще неделя. Коля, как покер? У меня 0, играю в фриролы. Так что человек, даже обучаясь статьям, то есть он соблюдал там какие-то простейшие правила, да, не делал каких-то там идиотских решений, он не колил все подряд, он открывал по стратегии, рейзил 3ББ, изолировал 4ББ, но он не соблюдал банкролл менеджмент. И вот такая, нет повести печальнее на свете, чем повесть о залитом банкролл менеджменте. Нет,
банкролле, да.
Банкролле, да.
Да, печальная действительно история. А вот интересно, вот как вообще человеку вот, в принципе развить свой этот стартовый полтинник? Ну, представь себе, вот он пришел к человеку, $50 получил на счет, так, окей, хочет человек играть турниры, а турниры, по-моему, там дешевле доллара не бывает. Ну, 50 баинов у человека, и что делать?
Ну, стоит наступить себе на руки, чтобы они не тянулись к мышке и не пытались регистрироваться в турниры за $1. А стоит поиграть мульти-СНГ. Например, на Poker Stars есть мульти-СНГ по 0,25 центов. И если мы подумаем, то это 200 баинов как раз и выходит. Это очень близко к турнирному покеру, то есть гораздо ближе, чем кэш, это точно. Поиграть их. Постепенно будет расти банкролл. Если, то есть, если все пойдет хорошо, то через какое-то время можно будет переходить на турниры и за $1 и так развивать свой банкролл. Ну, вообще, конечно, гораздо проще делать это либо в СНГ, либо в кэше, где уже стратегии на микролимитах настолько отточены и проверены, что не пользоваться этим глупо. Главное, четко следовать статьям, которые есть на Poker Strategy. Если написано король-даму с УТГ выкидывать, значит выкидываем король-даму. Если написано рейс, ререйс, то мы туз валета выкидываем, значит выкидываем. Не надо ничего придумывать. Самое вот на микролимитах ABC играя, и вы никогда не сольете свой стартовый полтинник.
Ну и продолжая тему, чтобы уже с ней закончить, какие еще возможные советы ты дал бы начинающим?
Ребята, ходите на тренировки. Есть много тренировок по каждому виду покера, для бронзы, для серебра. Учитесь на чужих ошибках. Учитесь на чужих ошибках. Не надо платить за это свои кровные деньги, ну, либо деньги Poker Strategy, которые они вам выделили. Учитесь на чужих ошибках. Заходите, смотрите. Сейчас тренировки настолько в доступном формате, что как будто вы сами играете, только не вы на кнопки нажимаете. Плюс есть абсолютно уникальные, мне кажется, самостоятельные тренировки, когда вы по вашей дисциплине можете прийти к тренеру, который бесплатно вас научит чему-то, пусть там час, пусть 2 часа, но, ребят, сейчас профессиональный тренер стоит кучу бабок, вам Poker Strategy предоставляет это бесплатно. Я помню, в свое время мне это очень помогло. Я пришел, и когда тренер по СНГ, ликвидатор, мне говорит, что ты делаешь? Как ты играешь? И мне, на меня смотрят 200 человек, мне стало стыдно, и я с тех пор эти ошибки больше не повторял, потому что они в моей голове въелись. И вот, собственно говоря, советую вам, ходите на самостоятельные и на просто на тренировки. Ну и, естественно, смотрите видео, потому что видео, оно когда нет тренировок, всегда доступно. Есть минутка, полчасика, часок. Не поленитесь, откройте. Не просто бездумно, да, с попкорном ляжьте на диван и все. Как он играет, какой молодец. А именно, сели, открыли себе блокнотик и записываем. Раздача какая-то непонятна, почему так тренер сыграл. Он это недоступно для вас объяснил. Записали. Минута, какая рука. Потом, и что вам непонятно. Потом в комментариях к видео отписались. Тренер или автор видео пришел и ответил вам на ваши вопросы. И вы, соответственно, свою игру уже прокачали. А то, вы знаете, ребят, к вам никакой экзибит не придет, за лямочку вас на плече не дернет и скажете, вы официально прокачаны, все, можете идти на NL100. Пока вы сами не сядете за обучение, никто вас на NL100 не возьмет.
Очень многие покерные игроки с грустью констатируют тот факт, что увлечение покером, особенно, кстати, в случае МТТ, не лучшим образом сказывается на здоровье увлеченного этим видом покера. А вот не замечал ли ты за собой подобного? И, может быть, если да, то как ты с этим борешься?
Если честно, я не замечал. Но мой врач заметил. Я пришел к нему, он говорит, что с тобой? Ну, на самом деле, шутка. У меня мама врач, поэтому, если что, я у нее вопросы какие-то спрашиваю по медицине. И все-таки стараюсь следить за собой в том плане, что как только в турнирах перерыв, я встаю, делаю приседания, отжимания, то есть, чтобы разогнать кровь по венам, по артериям, там, чтобы она по организму вся прошла, чтобы не было застоев, тромбов и так далее. Я стараюсь заниматься спортом помимо покера, то есть, я играю в футбольной команде, я хожу на тренировки 2 раза в неделю, плюс, когда было потеплее, я бегал. Плюс сейчас я уже 3 дня подряд делаю зарядку по утрам, когда просыпаюсь. Стараюсь, то есть, спортом заниматься, потому что реально сидячий образ жизни, это гиподинамия, это всегда очень плохо сказывается на организмах. Кто-то толстеет, кто-то худеет, кто-то сходит с ума. Ну, нужно над этим задумываться, и не нужно спускать это все на авось. Типа, авось пронесет, и я здоровеньком умру. На самом деле нужно думать о своем здоровье. Покер покером, но о себе думать нужно.
Вот вопрос касательно мультитейблинга. Вот, скажем так, сколько турниров ты в состоянии вот играть, сказать, в полезное количество турниров максимально, какое для тебя?
Долгое время для меня было комфортно играть 4 стола. Ну, вообще я замечаю, что чем меньше столов, тем лучше, правильно? Соответственно, здесь встает вопрос о доллар-час, то есть сколько... То есть понятно, что чем больше столов, тем хуже становится игра, потому что ты не успеваешь следить за динамикой, за столами в турнирах, и, соответственно, твой доллар-час падает. Но за счет того, что увеличивается число столов, он повышается. И именно для меня в данный момент, наверное, оптимальным является где-то 6 столов, именно МТТ. В последнее время, вот буквально последние 2 недели, я очень много играл, то есть у меня было открыто одновременно там по 14, по 16 столов. Ну, 16 это совсем, конечно, редко, но, скажем так, 10-14 было открыто. И я себя чувствовал не в своей тарелке, я не мог. То есть 6, вот сейчас сегодня я записывал видео, 2 стола, я очень доволен своей игрой, да. И я вот думаю, что не буду я в ближайшее время гнаться именно за современными веяниями, что нужно набить побольше дистанцию, авось тогда вернет, типа всем равно повезет. Я думаю, что играя именно вдумчиво несколько столов, можно иметь доход не меньше, чем у людей, которые играют сумасшедшую дистанцию за месяц, но подвержены очень стрикам, то есть там...
Ну вот по поводу стриков, мы уже эту тему начали поднимать в начале нашей программы. Ты сказал, что тебя больше всего бесит, когда ты сам играешь неправильно и ничего с этим поделать не можешь. Вот скажи, а как ты, какими способами ты унимаешь свою злобу?
Да, я отжимаюсь. Прям встаю в тот же момент, когда совершил ошибку. закидываю ноги на кресло, руки от пола, там, на кулаках, на руках, неважно как, и со словами «Леня, зачем ты это сделал?» начинаю отжиматься, пока не запищит у меня, что мой ход настал, и возвращаюсь уже к столам.
Ну, я так понял, что одно из твоих увлечений – это спорт. А еще какие-нибудь есть у тебя увлечения?
Ну, до покера я любил читать. Пытался читать покерные книги, они мне не понравились. Сейчас вот из последнего я прочитал из книг, как он там, «Географ, который глобус потерял», довольно, скажем так, популярная в современных, в современном обществе книга. Кино, я небольшой любитель, то есть я за всеми киноновинками не слежу. Ну вот именно у меня основная – это футбол, потому что сейчас вот у нас начинается мини-футбольный сезон, я капитан команды, и вот буквально последние там две недели я работал на трансферном рынке, искал игроков для нашей команды. Скоро мне придется поработать бухгалтером, чтобы собрать с них деньги на взнос на участие в турнире, а потом уже придется работать вратарем на, собственно, на самом турнире. Ну, заодно играющим тренером.
В общем, еще прибудет в твоей копилке разнообразных профессий, которые ты попытаешься опробовать, по-моему, все, да, в своей жизни.
Ну, я пытаюсь, конечно, найти себя, то есть что-то интересное. Если мне это интересно, то я это пробую.
Отлично. Слушай, ну, в принципе, у нас хронометраж программы, как мы все понимаем прекрасно, не резиновый. Разговор сегодня получился живой и интересный. Я думаю, что огромное количество людей, особенно тех, кто только начинает свою покерную карьеру, вынесут из него очень много полезной информации. Это абсолютно 100%. Но перед тем, как попрощаться и послушать ту самую замечательную композицию, посвященную лично тебе, о которой мы говорили в начале нашего разговора, я не могу тебе не предоставить слово в рубрике, которая давным-давно стала традицией в нашей программе. Кто-то называет это «Минута славы», кто-то никак не называет, но, в общем, суть от этого не меняется. Тебе предоставляется неограниченное количество времени. Ты можешь говорить все, что угодно, обратиться к кому хочешь и избрать любую тему. Ты можешь обратиться к друзьям, передать привет или просто всех куда-нибудь послать подальше. В общем, тебе самому это решать, так что, в общем, это время твое.
Хорошо, я понял. Ну, во-первых, хочу передать привет тете из Житомира. У меня там нет никакой тети, но я ей всегда передаю привет.
Да, я присоединяюсь, да.
И надеюсь, что она там когда-нибудь появится. Но пока ее там нет, все равно ей привет. Ну, кому еще передаю привет? Передаю привет всем, кто меня знает. Спасибо моей маме, что она дала миру меня. Нет, это слишком пафосно, но это Басков, это классика.
Да, да.
Я просто даже не знаю, что говорить в этой в минуте славы. Я боюсь, что сейчас какой-нибудь Масляков нажмет на гудок, и три гудка, и меня вышибут с Poker Strategy. Я все-таки еще хочу здесь поработать и пообщаться. Хочу всем пожелать удачи. И не забывайте учиться. А если вы хотите научиться чему-то, приходите ко мне на тренировку, я буду рад с вами там пообщаться.
Отлично. И у нас был в гостях Леонид, который, ко всему прочему, к тому, что он является тренером месяца, носит звание почетное, ну, перед которым я просто преклоняюсь, мистер Russian Community 2011. Это уникальное звание. И, кстати, впервые вообще его получает мужчина. До этого у нас был только мисс Russian Community. Ну, эту тему мы...
Тут понятное дело, что мистер Russian Community должен был мужчина получить. Вот если бы мисс Russian Community мужчина выиграл, это действительно было бы уникально и в первый раз. А тут...
Согласен, согласен. Вот, в общем, этот год такой был урожайный на победы. Вот, я надеюсь, что и в покере у тебя все идет стабильно, и будет так и продолжать все идти, подниматься, и тебе не нужно будет устраиваться на дурацкие работы и ездить зимой под снегом в темноте в офисы. В общем, я тебе желаю, естественно, тоже удачи.
А также я надеюсь на то, что ты вскоре еще что-нибудь занесешь, и мы с тобой опять встретимся примерно в таком же формате и обсудим.
Спасибо, я тоже на это надеюсь, что... Так, вот еще, к сожалению, вот став тренером, я не смогу занести пользователя месяца. Я 2 раза или 3 раза был вторым, никак мне не удавалось занести пользователя месяца. Теперь я могу номинироваться только в тренера месяца. Но все-таки надеюсь, что будет у нас с тобой повод еще на подкаст сообразить.
Обязательно. Ну, я думаю, что замечательным, позитивным и мажорным аккордом для окончания нашей программы будет то, что я сейчас сделаю. А я поставлю песню, которая посвящена не кому-нибудь, а именно тебе.
Ура.
А я напомню, что композиция эта была создана специально для лайв-шоу, для нашего вечернего лайв-шоу, которое выходит на Poker Strategy и носит гордое название «Полный дом», и ведем его мы — это я, Митя Зет, и мой коллега, великолепный Борис Л., который, конечно же, принимал непосредственное участие в создании этой гениальнейшей композиции. Вы, конечно, друзья мои, не судите строго, поскольку, сами понимаете, это щутка. И мы прощаемся на сегодня с вами. Было очень приятно. Надеюсь на скорые встречи. Всем пока и удачи. А это интервью было записано специально для PokerStrategy.com.
Пока.
Пока.
Не танцевал он канкан, не угрожал игуан. Старый камни пил из бочки айран, он никогда не был пьян. Старый старикан, и видя фото его, девчонки скажут «Ого!». Старый старикан, и сразу влюбится, вмиг летит восторженный крик. Старый старикан, пою я дифирамбы Лёне, стою с гитарой, как простак. Ты поищи таких в природе, крутейший покерный чувак. Старый, 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 старый камни. Старый, 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 старый камни. Yeah! Его зовут Старика. Он титул получил, и Юлю он победил. Старый старикан, он ПТТ заносил, заносил, заносил. Старый старикан, он словно супергерой, плейбой, мачо-ковбой. Старый старикан, на нас глядит с высока, ведь у него есть рука. Старый старикан, пою я дифирамбы Лёне, стою с гитарой, как простак. Ты поищи таких в природе, крутейший покерный чувак.